Светлый вечер. На радио Вера. Живая история.
В этой рубрике мы в течение всего года обращаемся к событиям, которые имели место 100 лет назад, и пытаемся разобраться, что же привело, как принято было говорить в учебниках истории, от февраля к октябрю. Историю очень интересно изучать через портреты людей, современников и участников событий. И мы уже говорили о Михаиле Родзянко, а сегодня в фокусе внимания будет первый глава Временного правительства, князь Георгий Евгеньевич Львов. Именно он, а не Керенский, был первым. Это невероятно интересная и трагическая фигура. Либерал, который оказался во главе Временного правительства, что, наверное, было вполне в духе того времени. Он фактически принял участие в смене режима в 1917 году, но у него так и не получилось создать что-то прочное взамен. Летом 1917 года он вынужден был подать в отставку и передать руководство Временным правительством Керенскому. Но об этом мы чуть позже поговорим. А пока хорошо бы разобраться, как так получилось, что высокообразованный, благороднейший и очень честный человек и настоящий патриот, хорошо, кстати, знавший народную жизнь и веривший в эту самую силу народа, на самом деле веривший, это не риторический оборот, почему такой человек не смог удержать страну на краю бездны? И был ли у него шанс? На связи с нами академик Российской академии наук, историк Юрий Пивоваров. Добрый вечер, Юрий Сергеевич.
Добрый вечер.
Марк Алданов, публицист, писал о том, что революция всегда начинается с титулованного аристократа. Вот правда ли то, что в России революция, по сути, началась с князя Львова? Или это не так?
Ну, конечно, революция не началась с князя Львова, но он был действительно титулованный аристократ. Он был Рюрикович, да, скажем, в отличие от Романовых, которые не были Рюриковичами. Но князь Львов был из обедневшего очень рода, и поэтому надо о нем просто несколько слов сказать нашим слушателям, что хотя он в аристократическом, значит, семействе родился, но они были очень бедны. И когда уже он закончил гимназию, он уже, так сказать, стал взрослым, он вместе со своим братом стал восстанавливать свои имения в Тульской губернии, и он был совершенно замечательный помещик. Я это говорю не просто так, а к тому, что он хорошо знал народную жизнь. Он был человеком практики. Не только там книжки читал и в университетах учился, но он был человеком практики. Он хорошо знал такую вот исконную русскую жизнь, и он был предприниматель. Они, например, с братом наладили производство там мармелада, у них сады были великолепные, яблочные, там мармелада, пастилы, они стали металлолом собирать там и продавать его, понимаете, то есть это были люди с такой предпринимательской жилкой. Также этот человек был необычайного мужества. Во время русско-японской войны он, отпросившись у императора Николая II, он по своему, так сказать, статусу имел к нему доступ, то есть он мог ему делать все подданнейшие доклады, он отправился на фронт с санитарными отрядами. И там они участвовали в боях, он даже, так сказать, принимал на себя командование, когда были ранены или убиты строевые офицеры. Он стал депутатом Первой Государственной Думы. Ему вид-то сначала, а потом стало, им предлагали войти в правительство, предлагали ему портфель министра земледелия. А тогда вот эта проблема аграрная была важнейшей. Мы знаем реформы Столыпина, и вид там тоже работал. Вот он не вошел. А такой звездный его час был, конечно, это Первая мировая война, когда он стал во главе земских и городских союзов, огромных мощных организаций, которые помогали армии, которые занимались, ну, там, столовые, лазареты, прачечные, банные, там, и так далее, транспортом занимались, то есть он очень много для этого делал, и он фактически стал первым человеком у общественной России, не бюрократической, и в петербургском правительстве даже, так сказать, ревновали, какую власть он получил и какое влияние в обществе, а до этого он занимался переселенческой темой, ведь по Столыпинской реформе многие крестьяне, поскольку не было земли в европейской России, ехали в Сибирь, но там они оказывались в ужасных условиях, и тогда он занялся этой проблемой, очень много сделал, ездил по миру, так сказать, и очень много помог, чтобы этот процесс переселения на хорошие сибирские земли происходил, ну, более-менее в нормальных условиях. То есть это было совершенно заслуженно. И, естественно, к 1917 году, к той революции, которая произойдет в начале 1917 года, это был лидер в общественном мнении, в общем, все были согласны, что он должен стать премьер-министром правительства, и когда царь Николай II в ночь со 2 на 3 мая отрекался, то ему Гучков и Шульгин, депутаты Госдумы, которые приехали с требованием отречься от престола, они назвали ему, значит, имя Львова, и тогда Львов, так сказать, таким образом он стал премьер-министром. И был премьер-министром или министром-председателем до 7 июля 1917 года в двух составах Временного правительства. Сам же, по своим убеждениям, князь Георгий Евгеньевич был человеком таким, знаете, не партийным, а общенациональным, общегражданским, миротворным. Хотя он и прошел в Первую Государственную Думу по списку кадетов, он был такой крайне правый кадет. И вообще у него было довольно много таких славянофильских настроений, то есть вот такая вот апелляция к русской традиции, некоторое такое, что ли, ну, преувеличенное понимание русского национального характера, что вот он лучше всех и прочее, прочее. То есть это был человек, в общем, конечно, не для революции. Он был замечательный, практичный. Вот я уже говорил, там он, ему удавалось и на уровне своей деревни, и на уровне, так сказать, вот, общенациональной. Но в такие моменты, когда идет революция, такие люди, они не могут. Он не мог стрелять в толпу, понимаете? Он не мог жесткой рукой наводить порядок. Это не было в его характере. Милюков человек гораздо более крепкий в этом отношении. Он о нем в своих мемуарах так несколько презрительно, хотя он хорошо к нему относился, назвал его «шляпа». Ну, понятно, что такое, значит, по-русски, как «качей», говорит, «шляпа». В каком-то смысле, с Милюковским, конечно, он был шляпой. И ведь не случайно, вот Лев Николаевич Толстой в своем романе «Анна Каренина», там есть персонаж Левин или Левин, по-разному произносится это имя, это и есть портрет вот князя Львова. Разумеется, он не списан, хотя великий писатель и великий политик были знакомы друг с другом.
И они были соседями даже.
Соседями были помещиками, да, одной в губернии, где тот был, в Тульской, где в те времена, когда они общались, Львов был как раз лидером земского движения, земского самоуправления. Но если почитать вот Анну Каренину и почитать про Левина и Левина, то совершенно понятным становится и тип человека, вот, значит, князя Львова, понимаете? Но представить себе Левина или Левина во главе российского правительства в момент смуты, революции, войны, жесточайших потрясений, усталости масс там, и так далее, трудно, понимаете? Конечно, он, если говорить честно, к этому совершенно не подходил. Но это был потрясающий человек. Он был, кстати, очень верующий. Когда у него умерла жена, он хотел вообще поститься в Оптину пустынь. Когда он перестал быть премьер-министром, министром-председателем, он ненадолго заехал в Москву, потом в Оптину пустынь. Потом он бежал в Сибирь, в Тюмень. Думал, что туда большевики не придут, потому что после большевистского переворота они его в тюрьму посадили. Но он все-таки бежал в Омск и дождался, когда придут туда белые. И сказал, что он поедет президенту Вильсону американскому просить, чтобы он помог белому движению. Он поехал в США. Он и до этого бывал в США, и в Канаде. Он поехал в США, Вильсона его принял, очаровательно улыбался, но никакой помощи не дал. Тогда он поехал в Англию к Ллойд Джорджу. Ллойд Джордж тоже его принял. Львов был международной фигурой. И когда он стал премьер-министром, весь Запад ликовал, что вот лучший русский человек возглавил русское правительство демократическое. Ллойд Джордж тоже бы сказал, что нет, большевики твердо стоят у власти, побеждают вас, и поэтому ничего не получите. И Львов остался в Париже, он создал там русское политическое совещание, куда вошли лидеры эмиграции, с тем, чтобы их приняли как представителей России на Версальский мир, чтобы они защищали интересы России. Но Запад очень, так сказать, так негативно к ним отнесся, никуда их не призывали. Львов, конечно, был в ужасном пессимизме, но дальше он продолжил такую благотворительную деятельность, которой он занимался. Он помогал иммигрантам, он весь, значит, запас, весь бюджет, который удалось вывести земского и городского союзов, он отдал людям, он себе ни копейки не взял. Он жил в маленькой комнатке, значит, занимался тем, что шил сапоги, сумки, портфельчики продавал. А летом он работал сезонным рабочим под Парижем у таких богатых крестьянских семей. Это Рюрикович, понимаете? То есть это какой-то совершенно идеальный человек, это Дон Кихот. Я не знаю лучше и чище русского политика, чем он. И человек абсолютно практического, понимаете? Я однажды для себя посмотрел, вот такой-то месяц, там, какого-нибудь 8-го года, что делает он и что делает Ленин. Ленин какие-то пишет странные статьи, участвует в каких-то дискуссиях эмигрантских, занимается какими-то мелкими партийными дрязгами. А это работает, 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 работает. То на земском поприще, то на переселенческом поприще, то еще на чем-то, понимаете? То есть это был человек, как бы сегодня сказали, трудоголик. Я, честно говоря, много знаю биографии политических деятелей, но мне трудно найти столь безупречную, столь чистую. И тем не менее, конечно, это не та была фигура, которая могла возглавить демократическое постсамодержавное правительство. Дело в том, что та ситуация, которая в России происходила в марте 17 года по октябрь 17 года, никто бы не удержал в руках. Никакой самый крутой либерал не удержал бы в руках. А кто вообще, кто к власти пришел? Большевики. А почему именно большевики? Да потому что они были готовы на любое насилие, на любое преступление. Да? То есть если Львов продолжал играть в шахматы, то большевики просто взяли доску шахматную и били ею по голове. И, конечно, они просто не могли. Это тот то же самое, как потом демократические партии Германии сдались перед нацистами, потому что они-то думали, что будет парламентская дискуссия, обсуждение. А там начались газовые печи. Так у нас начались бессудные расстрелы, гражданская война, там, террор и прочее, прочее. Я не знаю, какое бы демократическое правительство могло бы удержаться в России в 1917 году. Это была катастрофа. Сейчас просто нет об этом времени говорить, но шли такие страшные подспудные процессы, что никто бы не удержал власть. И только большевики в течение нескольких лет, и то в тяжелейшей борьбе, когда они выстроили свою машину диктатуры, только тогда они смогли покорить народы бывшей Российской империи, которые сопротивлялись их владычеству в течение гражданской войны. Так что я бы не стал говорить, что Львов – это ошибка истории или ошибка тех людей, которые рекомендовали. Он подходил для этого, но он не подходил для того, чтобы стрелять в людей. Он не мог во время июльских событий 1917 года, он лично дать команду стрелять. Знаете, уже Керенский мог, хотя и Керенский оказался, кажется, слабаком, как его привыкли представлять. Он не был никаким слабаком, разумеется, Керенский. Мне кажется, что когда мы говорим о Львове, вообще обо всех этих людях, мы должны говорить с глубокой признательностью, благодарностью, восхищением. Вот конец его жизни, когда он нищий, овладел всеми деньгами и отдавал людям. Понимаете, а сам физически просто стариком ходил работать и умер, не дожив до 64 лет. Львов – это редкое сочетание человека глубоко нравственного, глубоко выцерковленного человека с такими славянофильскими, очень симпатичными идеями, хотя иногда и с перехлёстом. И одновременно вот эта вот предпринимательская жилка и честность Гамлета, Дон Кихота, кого угодно.
Спасибо вам большое за комментарий. Пожалуйста. На связи с нами был академик Российской академии наук, историк Юрий Пивоваров.